Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: компания «Роснефть» остается с BP, завершение сделки отложено на месяц, страны БРИКС стремятся усилить роль региональных валют, как обустроить мировую финансовую систему к очередной встрече руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки. Государство выводит чиновников правительства из руководства крупнейших госкомпаний России. Валютные резервы Китая превысили 3 триллиона долларов. Что страна могла бы купить на эту сумму? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о переносе на один месяц до 16 мая, ранее намеченного на 14 апреля, срока завершения сделки по обмену акциями и создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено 14 января. Однако сделка по обмену акциями, которую планировалось закрыть именно 14 апреля, была приостановлена решением арбитражных судов в Лондоне и Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP, являющемся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP реализует либо через совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. В итоге компании BP нужно было до 14 апреля договориться либо со своими партнерами, либо с самой Роснефтью о новом сроке завершения сделки. Удалось лишь последнее. По мнению эксперта, означает ли такое промежуточное решение, что сама Роснефть не намерена менять BP в планах освоения арктических месторождений на какую-то другую крупную международную нефтяную компанию? Такое развитие событий не исключали в последние дни многие зарубежные эксперты. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал» Тимур Хайрулин.
Фактически в сделке были заинтересованы все стороны, то есть она была выгодна и Роснефти, и BP, поэтому неудивительно, что стороны по-прежнему пытаются сохранить формат этой сделки. Вот этот месяц может быть использован для того, чтобы достигнуть договоренности с ТНК-BP, и, скорее всего, в итоге BP и Роснефти удастся договориться с ТНК-BP, и в конечном счете партнерство между BP и Роснефтью будет осуществлено.
Во всей этой истории стороннему наблюдателю показалось бы, видимо, самым простым решением пригласить ТНК-BP участвовать в той или иной форме в совместном проекте Роснефти и BP. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в данной сделке важно понимать изначальные мотивы российских акционеров ТНК-BP. Эти мотивы могут заключаться не в стремлении участвовать в освоении шельфа, а в стремлении получить большую оценку за свою долю. То есть есть желание, видимо, использовать текущие противоречия для выхода из бизнеса и продажи своей доли по высокой цене.
То есть, на ваш взгляд, участие в арктических проектах Роснефти и BP для российских акционеров ТНК-BP коммерческого интереса не представляет?
На мой взгляд, да, потому что я не вижу ТНК-BP в качестве партнера Роснефти по освоению шельфа. Да я думаю, что они себя тоже в этом качестве особо не видят, тем более появлялась информация, что российским акционерам ТНК-BP предлагалось участие и в шельфе, предлагались деньги, предлагались активы, но на все это был получен отказ. Поэтому изначальной целью, видимо, было нечто иное, чем просто участие в сделке между BP и Роснефтью, получение там акций Роснефти, участие в освоении шельфа.
Для самой британской компании продажа ее доли в ТНК-BP представляется большинству экспертов наименее вероятным решением. Дело в том, что на долю этого совместного предприятия приходится сегодня четверть общей добычи нефти компании BP по всему миру, и утрату такого актива было бы очень непросто восполнить. Другой вариант – сама BP может выкупить 50% долю российских участников совместного предприятия ТНК-BP. Тимур Хайрулин, инвестиционная компания «Грандис Капитал».
Я думаю, действительно могут произойти изменения в акционерном капитале ТНК-BP, причем более вероятен, что консорциум российских акционеров продаст свою долю. То есть фактически сейчас идет вопрос о том, какой будет оценка ТНК БП и, соответственно, доли российских акционеров. Российские акционеры настаивают на цене в 60 миллиардов долларов. И, скорее всего, для БП будет обременительно выплатить 30 миллиардов долларов за половину ТНК БП. И поэтому вполне возможно, что доля российских акционеров будет частично обменена на долю в БП. И также могут быть частично выплачены денежные средства консорциуму российских акционеров.
На момент объявления сделки в середине января 5% акций компании BP и 9,5% акций Роснефти стоили одинаково, примерно по 7,8 миллиарда долларов. Но с тех пор пакет акций BP подешевел до 7 миллиардов долларов, тогда как пакет акций Роснефти, наоборот, подорожал до 9 миллиардов. На ваш взгляд, в сложившихся условиях станет ли Роснефть добиваться пересмотра условий сделки по обмену акциями? Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, условия сделки между BP и Роснефтью вполне могут быть пересмотрены в пользу Роснефти, то есть это может быть уже не 5%, а большая доля, там 8%, может быть больше. На мой взгляд, это было бы обосновано. Но, наверное, Роснефть не будет пользоваться текущим положением и слабыми позициями BP для оптимизации своих выгод от этой сделки, потому что для сторон все-таки более важно это не обмен акций, а освоение Арктики.
Эксперты полагают, что в выкупе доли российских акционеров ТНК BP может в итоге принять долевое участие и сама Роснефть.
Тема возможного снижения степени доминирования американской валюты в мировой экономике вновь стала одной из главных дискуссий на региональных форумах Китая. В пятницу об этом говорили участники азиатского саммита, а накануне лидеры пяти наиболее заметных в мире развивающихся стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – даже подписали соглашение о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах, в частности, при реализации двусторонних кредитных соглашений. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Я думаю, что здесь пока еще в этом вопросе много неясного. Это скорее похоже на заключение таких предварительных договоренностей типа декларации о намерениях. Но эти декларации намерений могут со временем обрасти конкретными договоренностями о создании банков для взаимного кредитования. Скорее всего, время для создания инфраструктуры, оно будет не очень малым. Думаю, что речь идет о временах порядка года, а может быть даже больше. Но думаю, что тренд в этом направлении задан.
Вполне логичным считает подписанное в Китае соглашение и главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин. Попытки создания местных валютных союзов, по его словам, в разных регионах мира уже предпринимаются.
Процесс идет, это касается и валюты стран СНГ единой, и валюты стран, скажем так, Юго-Восточной Азии, валюты стран Ближнего Востока. Такие валюты, они чем хороши, они позволяют снизить риски, связанные с привлечением кредитов, связанных с финансированием бюджетов. Но чтобы такие валюты создавать, нужно предварительно выровнять, как показала практика Европы, основные показатели экономик стран, которые входят в этот валютный союз.
Однако очевидно, что в пяти странах, входящих теперь в БРИКС, уровень развития экономик не одинаков, что в конечном итоге скажется на роли конкретно их валют в региональном валютном союзе. Как считает Николай Подлевских из Цюрих Капитал Менеджмента, в этом деле предпочтительнее выглядит Китай, но никак не Россия.
Судя по оценке весов экономик, конечно, доминирующую роль будет играть китайский юань. Однако пока никаких намеков на неравноправие формальное, конечно же, не звучит. И думаю, особенно на первых порах будут пытаться выстраивать более-менее симметричные взаимоотношения. Другое дело, что, конечно, по реальности Китай перетянет на себя со временем использование валюты в качестве резервной. Перспектива у рубля здесь гораздо более туманная, более сомнительные.
В том, что российская валюта может занять лидирующие позиции в валютных расчетах пяти стран БРИКС, сомневается и главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин. Рубль, по его словам, в перспективе имеет шансы стать резервной валютой, прежде всего на постсоветском пространстве.
Это такая перспектива. перспективы именно для стран СНГ. Если мы увидим при ослаблении бюджетов развитых стран определенный спад геополитических рисков, то то территориальное положение, которое Россия занимает геополитическое, оно будет играть позитивную роль для экономики на самом деле. Потому что здесь открываются транспортные коридоры сразу, а здесь возникает, так сказать, возможность размещения производства. Это не значит, что на блюдечке все принесут, но при грамотной политике, при усилении бюджетной, так сказать, поддержки частно-государственного партнерства, это возможно. Соответственно, экономика России может здесь получить импульс и стать, скажем так, базой для создания вот этой вот региональной, но национальной валютной системы.
Подписывая соглашение о расширении использования своих национальных валют, страны БРИКС не скрывали, что этот союз направлен против гегемонии американского доллара в международной системе валютных расчетов. Но может ли их проект хотя бы в среднесрочной перспективе ослабить роль этой ставшей уже традиционной мировой резервной валюты? Александр Осин продолжает.
Покупают американский долг, покупают европейский. Проблемы в экономике тоже есть и в рамках ВТО, и в рамках, скажем так, МВФ, а что хотят, допустим, развивающиеся страны усилить свою роль в МВФ. Но эти проблемы не носят такого резкого характера, пока удается в рамках этого мирового правительства проблемы эти урегулировать, скажем так. Поэтому на данном этапе, да, доллар стабилен. Он, в принципе, может подешеветь еще к евро, там, для 1,50 может быть, там, но уже выше 1,50. Здесь уже могут заработать другие механизмы.
Менее светлым видит будущее американской валюты в мировой экономике руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских. Он считает, что постепенно его роль в международных расчетах все-таки будет сокращаться.
Да, я думаю, что тренд на сокращение доли доллара задан определенно и задан в первую очередь прошедшим кризисом 2008 года. То, что здесь будут рывки вперед и откаты, это несомненно. И Штаты, конечно, не будут просто так сдавать свои позиции, но система, видимо, идет все в большей мере к мультивалютности.
Что касается валютного соглашения пяти стран БРИКС, то, как подчеркивает представитель России, оно носит рамочный характер. Из этого следует, что непосредственно объемы и механизмы кредитования в национальных валютах будут определены двусторонними договорами банков-участников этого механизма.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Как обустроить мировую финансовую систему? К очередной встрече руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки. Государство выводит чиновников правительства из руководства крупнейших госкомпаний России. Валютные резервы Китая превысили 3 триллиона долларов. Что страна могла бы купить на эту сумму? В пятницу, 15 апреля, в Вашингтоне собрались руководители финансовых ведомств стран Большой Двадцатки на очередную собственную встречу, чтобы сразу после нее принять участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они проходят дважды в год. На последних встречах в рамках Большой Двадцатки много говорили о необходимости согласования неких параметров для определения финансовых и других дисбалансов в мировой финансовой системе. Теперь же речь идет и о составлении перечня конкретных стран, наиболее с точки зрения других стран, за эти дисбалансы ответственных и мерах контроля движения капиталов. Однако никаких обязывающих решений на этот счет до сих пор принять в рамках Большой Двадцатки не удавалось в принципе. Наш собеседник, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Вот именно этот вопрос сейчас пытается решить Франция и направить те западные развитые страны именно в таком направлении, чтобы можно было контролировать финансовые потоки и избегать резких колебаний валютных курсов и крупных дисбалансов. Именно хотят, особенно Франция, чтобы на ноябрьском саммите Большой Двадцатки в этом году уже были приняты решения, которые фактически оказывались как бы международным договором, как договариваются по международным вопросам политическим или военным, где страны принимают на себя обязательства. Франция хочет, чтобы была декларация, чтобы страны приняли на себя обязательства не иметь крупных крупных бюджетных дефицитов, не иметь крупных торговых дефицитов или профицитов, то есть дисбалансов, следить, чтобы не было резких колебаний валютного курса, контролировать потоки капитала, особенно краткосрочных капиталов в развивающиеся страны. И, кроме того, Франция даже хочет идти дальше и пытаться контролировать цены на энергоносители и природные ресурсы.
Об усилении надзора за сырьевыми рынками шла речь и на только что прошедшем саммите БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Не отвергают эту идею и в Международном валютном фонде.
Интересно, что Международный валютный фонд и другие крупные страны, кроме Франции, в общем-то поддерживают эту тенденцию. Международный валютный фонд в своем полугодовом обзоре макроэкономических тенденций резко обрушился на Соединенные Штаты за бюджетный дефицит и сказал, что Соединенные Штаты, так же как и Япония, нарушают договоренности по сокращению бюджетного дефицита, которые были приняты в 2010 году. Считалось, что бюджетный дефицит во всех странах должен сократиться вдвое к 2013 году. И Соединенные Штаты этого не делают. То есть, в конечном счете, все, что сейчас происходит на этих встречах, это фактически в какой-то степени мятеж всех развитых стран и даже развивающихся стран против той политики, которую ведут Соединенные Штаты и Китай, то есть две самых больших экономики. Две самых больших экономики мира разочаровывают своих экономических партнеров.
Если исходить из таких предположений, то нетрудно представить, финансовая политика каких именно стран будет неизменно оказываться в центре дискуссии на любых встречах представителей финансовых властей стран Большой Двадцатки в ближайшем будущем. На США и Китай вместе взятые приходится теперь более 1/3 всей мировой экономики. В Китае самые крупные в мире валютные резервы, в США самый крупный в мире государственный долг. Среди вопросов, связанных с планами международного контроля движения капиталов, оказываются в последнее время так называемые валютные свопы, то есть обмены между центральными банками разных стран в кризисных ситуациях.
Это взаимовыручка, взаимная страховка, гарантии того, что ни одна страна в трудных условиях не окажется без резервов ведущих мировых валют, скажем, доллара или евро, и если будет падение валюты в результате каких-то торговых проблем или ухода инвесторов с рынка, то не будет катастрофической девальвации, помогут центральные банки других стран, и таким образом установится стабильность. В условиях, как сейчас говорят, великой рецессии 2008-2009 года центральные банки западных стран объединились, чтобы в дополнение к уже существующим механизмам в крупных размерах, в срочном порядке давать друг другу необходимые займы.
Буквально две недели назад центральные банки стран Азиатско-Тихоокеанского региона фактически предложили западным странам расширить эту практику, но те пока отказываются.
Западные страны не хотят в этом участвовать по очень простой причине. Они боятся, что, как всякое страхование, может превратиться в соблазн делать слишком много долгов. Развивающиеся страны будут делать слишком много долгов в твердых валютах, с тем, чтобы потом их выручали богатые западные страны. То есть такого рода меры обсуждаются. С одной стороны, для того, чтобы предупредить валютные кризисы, такие, как был в 1997-98 году. С другой стороны, западные страны хотят, чтобы методы взаимной выручки были ограниченными именно для того, чтобы не вызвать следующий кризис. Здесь надо найти золотую середину.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Начиная с понедельника, вице-премьер правительства Игорь Сечин больше не является председателем Совета директоров подконтрольной государству компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране. При этом до годового собрания акционеров в его состав он все-таки будет входить. Таким образом, Игорь Сечин первым из российских высокопоставленных чиновников выполнил требования президента Дмитрия Медведева, заявившего в начале апреля о необходимости замены представителей правительства в советах директоров государственной компании на независимых управленцев. Глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в целом считает такую реформу оправданной, объясняя недостатки прежней системы на примере той же «Роснефти».
Если человек, вице-премьер, курирует нефтяную отрасль, допустим, и является руководителем одной из крупнейших нефтяных компаний, которая работает вроде как на конкурентном рынке, то спрашивается, как он может принимать решения в целом для отрасли, если он одновременно должен принимать решения прежде всего во благо этой компании. Это то, что называется конфликтом интересов.
Впрочем, перестановки в Роснефти, по мнению экспертов, не изменят практику ее кураторства со стороны российских властей. Свидетельством этого может служить хотя бы назначение временным преемником Сечина, члена нынешнего совета директоров компании Андрея Некипелова, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
У меня большие сомнения, что в компании произойдут какие-то сильные перестановки с точки зрения или перенастройки управления. Некипелов, как известно, входил уже давно в совет директоров компании в качестве независимого, как это называется, директора, но по большому счету ничем не запомнился. Я думаю, что по-прежнему влияние вице-премьера Сечина на работу совета директоров Роснефти будет достаточно большим. И, конечно, Некипелов, я думаю, что никоим образом не будет сопротивляться этому.
Никаких революций эксперты не ждут и от назначения постоянного сменщика Игоря Сечина на посту председателя Совета директоров Роснефти, которое должно состояться в июне после ежегодного собрания акционеров компании. На эту должность, как пишет газета «Коммерсант», может быть назначен старший вице-президент Государственного банка ВТБ Сергей Шишин, которого на минувшей неделе уже выдвинули на замену заместителю министра энергетики Андрея Шишкина в государственной компании «Русгидро». Константин Симонов продолжает.
Демократическая пресса называет очень забавную фигуру господин Шишин. Так вот, господин Шишин, так опять же, по версии многих средств массовой информации, является фигурой достаточно близкой к господину Сечину. Напомню, что на той неделе тоже он попал в фокус внимания СМИ, которые описывали элементы его биографии, там и работу в органах безопасности, и увлечение дзюдо, и прочие вещи. В принципе, все это позволяет сделать вывод о том, что если Шишин станет председателем совета директоров Роснефти, то вряд ли поменяется расклад сил вокруг компании. То есть я думаю, что пока говорить о том, что компания реально ждет смены куратора, пока все-таки преждевременно.
Эксперты не исключают, что изменения подобного рода произойдут и в советах директоров других подконтрольных государству компаний, что формально позволит правительству отчитаться перед президентом о выполнении его требований. Так, в частности, считает аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, что в принципе так и в целом пройдет эта вся компания. Поменяют чиновников на инвестбанкиров, людей или прямо из государственных банков, или, в общем, формально нет, но реально да. По-настоящему независимых директоров вряд ли мы там увидим. Поэтому я думаю, это, в общем, такое характерное начало всей компании, и примерно так она вся и пройдет. Формально это поручение будет выполнено, реально мало что изменится.
Схожее мнение и у генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Независимые директора государственных компаний сейчас не способны сделать их бизнес более самостоятельным от властей.
К сожалению, огромному, у нас пока пример работы независимых директоров в серьезных компаниях показывает, что они все попадают под очарование либо правления компании, либо под очарование каких-то высокопоставленных чиновников, и, к сожалению, свои функции независимых директоров не выполняют.
Отчасти с такой оценкой роли независимых директоров согласен и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако, по его словам, проблема носит гораздо более глобальный характер.
У нас проблема присутствия государства в экономике далеко не в том, или скорее не в том, что вот чиновники находятся в советах директоров. У нас, к сожалению, наш бизнес, частный крупный бизнес, он как будто частный бизнес, он такой квази-частный бизнес. Он без государства ничего он не сделает, ни на какую сделку не пойдет, везде требуется одобрение.
В ближайшее время правительству придется принимать решение о замене чиновников в советах директоров и других крупных государственных компаний. В этом списке, в частности, «Газпром», компания «Ауроса», «Аэрофлот» и «Связинвест», а также банк ВТБ.
Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, к началу апреля впервые превысили 3 триллиона долларов. Значительная их часть вложена в американские облигации. Рассчитывая на доход от них, Китай в то же время тревожится за эти вложения. «Допусти США инфляцию или снижение курса доллара», пишет британский экономический еженедельник «Экономист» в номере за пятницу 15 апреля. Если не облигации США, во что еще Китай мог бы в принципе вложить свои валютные резервы? Например, скупить все государственные долги таких стран, как Испания, Португалия, Ирландия и Греция, вместе взятых, в одночасье ликвидировав долговой кризис в еврозоне. На это хватило бы и половины китайских резервов. Можно вложиться в акции. Например, 1/3 резервов Китая хватило бы на поглощение таких американских компаний, как Apple, Microsoft, IBM и Google. Если не акции, так может быть недвижимость. Например, весь Манхэттен в Нью-Йорке, по данным городских властей, стоит сегодня 287 миллиардов долларов, десятую часть китайских резервов. А менее чем за 2/3 этих резервов можно купить уже вообще все сельскохозяйственные земли в США, да еще вместе с расположенными на них фермерскими хозяйствами. Такие примеры показывают, с одной стороны, реальный масштаб валютных резервов Китая, а с другой, насколько трудно их диверсифицировать. Ведь стоит Китаю лишь проявить интерес к любой сколько-нибудь крупной покупке, рынок тут же отреагирует скачком цен. То есть Китай в состоянии купить сегодня почти все, что угодно, но отнюдь не по текущим ценам, заключает «Экономист». Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!